Антон Палыч Чехов. Добрый немец. Иван Карлович Швей, старший мастер на старолитейном заводе «Функ и компания», был послан хозяином в Тверь исполнить на месте какой-то заказ. Провозился он с заказом месяца 4 и так соскучился по своей молодой жене, что потерял аппетит и раза два принимался плакать. Возвращаясь назад в Москву, он всю дорогу закрывал глаза и воображал себе, как он приедет домой, как кухарка Мария отворит ему дверь, как жена Наташа бросится к нему на шею и вскрикнет. «Она не ожидает меня», — думал он, — «тем лучше. Неожиданная радость — это очень хорошо». Приехал он в Москву с вечерним поездом. Пока артельщик ходил за его багажом, он успел выпить в буфете 2 бутылки пива. От пива он стал очень добрым, так что, когда извозчик вез его с вокзала на Пресню, он все время бормотал. «Ты извозчик, хороший извозчик. Я люблю русских людей. Ты русский, и моя жена русский, и я русский. Мой отец немец, а я русский человек. Я желаю драться с Германией». Как он и мечтал, дверь отворила ему кухарка Марья. «И ты русский, и я русский», — бормотал он, отдавая Марии багаж. «Все мы русские люди и имеем русские языки. А где Наташа?» «Она спит». «Не буди ее. Тсс, я сам разбужу. Я желаю ее испугать. Буду сюрприз. Тсс». Сонная Мария взяла багаж и ушла в кухню. Улыбаясь, протирая руки и подмигивая глазом, Иван Карлыч на цыпочках подошел к двери, ведущей в спальню, и, осторожно, боясь скрипнуть, отворил ее. В спальне было тихо и темно. «Я сейчас буду ее испугать», — думал Иван Карлович и зажег спичку. Но бедный немец. Пока на его спичке разгоралась синим огнем сера, он увидел такую картину. На кровати, что ближе к стене, спала женщина, укрытая с головою, так что видны были одни только голые пятки. На другой кровати лежал громадный мужчина с большой рыжей головой и длинными усами. Иван Карлыч не поверил своим глазам и зажег другую спичку. Зажег он одну за другой 5 спичек, и картина представлялась все такой же невероятной, ужасной и возмутительной. У немца подкосились ноги и одеревенела от холода спина. Пивной хмель вдруг вышел из головы, и ему уже казалось, что душа перевернулась вверх ногами. Первой его мыслью и желанием было взять стул и схватить им со всего размаха по рыжей голове, потом схватить невероятную жену за голую пятку и швырнуть ее в окно так, чтобы она выбила обе рамы и со звоном полетела вниз на мостовую. «О нет, этого мало», — решил он после некоторого размышления. «Сначала я буду срамить их, пойду позову полицию и родню, а потом буду убивать их». Он надел шубу и через минуту уже шел по улице. Тут он горько заплакал. Он плакал и думал о людской неблагодарности. Эта женщина с голыми пятками была когда-то бедной шведкой, и он осчастливил ее, сделав женою ученого-мастера, который у Функа и Ко получает 750 рублей в год. Она была ничтожной, ходила в ситцевых платьях, как горничная, а благодаря ему она ходит теперь в шляпке и в перчатках, и даже Функ и Ко говорит ей «вы». И он думал, как ехидные лукавы женщины. Наташа делала вид, что выходила за Ивана Карлыча по страстной любви и каждую неделю писала в Тверь нежные письма. «О, змея!» — думал Швей, идя по улице. «О, зачем я женился на русском человеке? Русский нехороший человек, варвар, мужик. Я желаю драться с Россией, черт меня возьми!» Немного погодя, он подумал. «И удивительно, променяла меня на какого-то каналью с рыжей головой. Ну, полюби она Функа и Ко, я простил бы ей. А она полюбила какого-то черта, у которого нет в кармане гривенника. О, я несчастный человек!» Отерев глаза, Швей зашел в трактир. «Дай мне бумаги и чернил», — сказал он половому. «Я желаю писать». Дрожащей рукою он написал сначала письмо к родителям жены, живущим в Серпухове. Он писал старикам, что честный ученый-мастер не желает жить с распутной женщиной, что родители свиньи и дочери их свиньи, что швей желает плевать на кого угодно. В заключение он требовал, чтобы старики взяли к себе свою дочь вместе с рыжим мерзавцем, которого он не убил только потому, что не желал марать руки. Затем он вышел из трактира и опустил письмо в почтовый ящик. До 4 часов утра блуждал он по городу и думал о своем горе. Бедняга похудел, осунулся и пришел к заключению, что жизнь – это горькая насмешка судьбы, что жить глупо и недостойно порядочного немца. Он решил не мстить ни жене, ни рыжему человеку. Самое лучшее, что он мог сделать, это наказать жену великодушием. «Пойду выскажу ей все», — думал он, идя домой. «А потом лишу себя жизни. Пусть будет счастлива со своим рыжим, а я мешать не буду». И он мечтал, как он умрет и как жена будет томиться от угрызений совести. «Мое имущество я ей оставлю, да», — бормотал он, дергая за свой звонок. «Рыжий лучше меня, пусть-ка тоже заработает 750 рублей в год». И на этот раз дверь отворила ему кухарка Марья, которая очень удивилась, увидев его. «Позови Наталью Петровну», — сказал он, не снимая шубы. «Я желаю разговаривать». Через минуту перед Иван Карлычем стояла молодая женщина в одной сорочке, босая и с удивительным лицом. Плача и поднимая обе руки, обманутый муж говорил: «Я все знаю. Меня нельзя обмануть. Я собственными глазами видел рыжую скотину с длинными усами». «Ты с ума сошел?» — крикнула жена. «Что ты так кричишь? Разбудишь жильцов». «О, рыжий мошенник!» «Говорю же тебе, не кричи. Напился пьяный, кричит. Ступай спать». «Не желаю я спать с рыжим на одной кровати. Прощай!» «Да ты с ума сошел!» — рассердилась жена. «Ведь у нас жильцы. В той комнате, где была наша спальня, слесарь с женой живет». «А? Какой слесарь?» «Да рыжий слесарь с женой. Я их пустила за 4 рубля в месяц. Не кричи, а то разбудишь». Немец выпучил глаза и долго смотрел на жену, потом нагнул голову и медленно свистнул. «Теперь я понимаю», — сказал он. Немного погодя, немецкая душа опять уже приняла свое прежнее положение, и Иван Карлыч чувствовал себя прекрасно. «Ты у меня русский», — бормотал он, — «и кухарка русский, и я русский. Все имеем русские языки. Слесарь, хороший слесарь, и я желаю его обнимать. Функ и Ко тоже, хороший Функ и Ко. Россия великолепная земля. С Германией я желаю драться».